Ну вот хорошо, я уже услышал, что одна из подтем сегодняшней лекции, хотя это прозвучало в прошлый раз, это стороны треугольника. Я об этом сказал, в принципе, развивать это сильно глубоко сейчас не имеет смысла, это чисто в теории. Дело в том, что это за треугольник. Один угол этого треугольника можно обозначить словом «кабала», другой угол обозначим словом «пророчество», третий угол обозначим словом «медитация», хотя, естественно, люди, знающие, сведущие, особенно в скрытой части Торы, заскрежещут зубами, просто потому, что этот термин в основном воспринимает западная культура сейчас, а лучше бы его называть как-то по-другому или не называть вообще, я имею в виду медитацию. Но дело в том, что все, что делал пророк для принятия, для достижения своего пророческого состояния, он входил в специальный транс. Условно можно назвать это и медитацией. Это была работа, грандиозная работа, которую он проделал собственным подсознанием. Почему это равные углы одного треугольника? Потому что, как мы сказали, каббала в специальном в своем значении, в мистическом, которое всех привлекает, она-то связана ни с чем иным, кроме как сознанием, как достичь пророческого опыта. Как достичь пророческого опыта? Понятно, что это знание сакральное, понятно, что это знание должно принадлежать только узкому кругу очень сведущих людей, но эти вещи связаны. Все, что делал пророк, медитировал, все, что называется медитацией в узком этом смысле, это и есть каббала. Вернее, все, что называется каббалой в узком мистическом значении, это и есть все, что связано с упражнениями, техниками, приемами для достижения состояния пророчества. Сейчас, как мы знаем, этот канал заблокирован до лучших времен. Сейчас есть некие, ну, как бы производные от пророчества вещи, и то они встречаются крайне редко, такие как Руах ха-Кодеш, такие как Бат-Коль. Бат-Коль особенно был, в кавычках, популярен в талмудические времена. Но вот эта связь, это такая связь. Мы поэтому, я поэтому и выбрал такую тему под названием «Медитация». И именно двигаясь по книге Рава Ари Каплана, не потому что я сам специалист-практик, а потому что это, как я часто говорю, это такая тема, с помощью которой можно охватить очень большое количество попутных тем и под другим углом их понять. Тему молитвы, тему пророчества, тему той же каббалы. Тему, вот как мы говорили в прошлый раз и не закончили, сейчас продолжим с этого, тему состояний сознания, почему их так трудно определить, почему вообще важно об этом говорить, мы тоже сказали, потому что сознание наше, все, что происходит внутри нас, это единственная тропинка на небеса, которая в принципе имеется. Мы живем в материальном мире, который как бы вот имеет жесткий каркас материальных констант, и вроде бы за эти материальные константы никуда не вырваться. Что же нам обеспечивает связь с духовными мирами? Как мы вообще можем это все постигать? Может быть, надо махнуть рукой, оставить все попытки, а людей, которые этим занимаются, объявить блаженными? Нет. У нас так это не происходит. У нас действительно считается, что точно так же, как человек накачивает мускулы для того, чтобы быть физически выносливым, физически здоровым, точно так же надо накачивать силы души, потому что наша душа, будучи частью от Всевышнего, дает нам при правильной подготовке такие прозрения, с которыми не сравнится ни какие-то там просто кружки по медитации, ни даже, смешно сказать, алкогольный или наркотический опыт, о чем мы говорили в прошлый раз. Значит, мы остановились с вами на трудности, которые связаны с обозначением состояния сознания. Сейчас быстренько я закруглю эту тему, и мы перейдем уже к тому, что непосредственно связано с еврейской медитацией. Еще раз, почему не сразу мы заговорили о еврейской медитации в специальном ключе, потому что есть основы общие, одинаковые для всех. Мозги, в принципе, у всех устроены одинаково. А мы сказали, что медитация в самом общем смысле представляет собой умение контролировать мысли, умение работать с мышлением, умение работать с образами, которые всплывают в этом мышлении, правильно их настраивать, так чтобы они нас не смущали. Правильная концентрация. То есть я думаю о том, о чем я реально хочу подумать. Это не так просто, как кажется, потому что люди мыслительный поток мыслей не контролируют. А так живут, в принципе, все. мы только заставляем себя сконцентрироваться на определенное время, когда нам это нужно, на определенных проблемах. Но это нельзя сказать, что наше мышление совершенно. И мы боимся подсознания, и правильно делаем, что боимся. Оно таит очень много темных сюрпризов, неизвестно, как с ними бороться. Страхов. Мы говорили, что человека временами может разрывать несколько голосов. Он как бы разделяется на несколько личностей, даже без того, что он психически болен. Ну, то есть, это темный лес чудес. Наше сознание и наше подсознание. А пророки или люди духа, которые утончают, да, они утончают, можно так это и обозначить, они делают, тренируются делать тоньше свое духовное восприятие. И они с ним соприкасаются с духовным, соприкасаются с тем морем духовности, которое нас окружает, хотя мы его совершенно, это море, не чувствуем. И вот мы говорили о состояниях сознания, о том, как трудно их не то чтобы объяснить другому, что я чувствую на определенном уровне своем внутреннем, потому что это личное мое переживание, не придумано для этих вещей словаря, потому что словарь невозможен, а невозможен он потому, что не придумано никаких слов, чтобы мне обозначить то, что я чувствую. Это всегда и это у всех. Но тем не менее Равари Каплан, который описывает эти состояния сознания, да, он говорит, что есть известные всем состояния сна, бодрствования, есть даже в этих состояниях подуровни, слои разные, пласты, и так сказать, есть то, что, может быть, делает человека, ведет, скажем, к гениальности, потому что есть состояние, при котором человек умеет так сконцентрироваться, что после этой сумасшедшей концентрации он рождает какое-то художественное произведение, пишет прекрасную картину или прекрасную книгу. Почему? Потому что он сумел в сознании своем полностью сконцентрироваться на той творческой задаче, которую решает. Скажите, видно или нет, потому что у меня изображение пропало и появилось сейчас. Как со звуком, как с изображением. Я тогда, может быть, что-то подкорректирую. Как? Видно, слышно? Отзовитесь. Да, есть, хорошо. Так вот, есть два уровня состояния сознания. Например, он пишет о том, отлично, спасибо, все нормально. Он пишет о том, что есть так называемый горячий уровень решения проблем, это можно назвать горячим, острым, когда тело прямо, даже тело реагирует на сумасшедшую концентрацию, которую человек испытывает внутри себя, в мыслях и так далее. Интенсивно переживает, так сказать, свое же выполнение какой-то творческой задачи. Есть холодный режим, так называемый холодный, естественно, потому что он имеет в виду состояние сознания, когда тело и мозг полностью расслаблены, да хоть даже под душем в ванне, да, когда человек отдыхает от трудного дня и не заставляет себя занимать мозг чем-то серьезным, вдруг мысль сама может наткнуться на какие-то, предъявить какие-то решения проблем. Мы приводили в пример знаменитого химика, которому приснилась во сне таблица. Почему? Это не значит, что сон сделал ему такой подарок без того, чтобы сам химик до того, как увидел сон, не задумывался об этой таблице наяву. Еще как задумывался. Просто в состоянии полнейшей расслабленности он это увидел. Это не просто так. Наше сознание работает в разных режимах, мы сами это чувствуем. Режим повышенной концентрации, режим пониженной концентрации. И это фиксируется. Это фиксируется. Вот он пишет о разных экспериментах, которые сам проводил. Мы говорили, когда там стремился за самое, ну, за относительно недолгое время запомнить, чем больше страниц Талмуда, тем лучше. И у него это получалось. И он говорит, что ощущение после этого было не то, что память как-то изменилась моя, а память, она принимала больше информации после определенной тренировки. Когда мы говорим о концентрации, пониженной или повышенной, это значит или расслаблено тело, или оно напряжено. При этих режимах меняется мыслительная активность. Вот когда, например, мы говорим о медитации на основе мантры, она способна расслабить тело, она способна привести мозг в состояние такой мягкой концентрации. Да? И когда человек в таком состоянии находится, его контроль за мыслями явно возрастает. И эксперимент можно проделать очень простой. Это вот на Востоке все сидели, скрестив ноги. Там мы привыкли к этой позе человека, который медитирует. Он должен сидеть, скрестив ноги, и так сказать, какой-то такой вот жест сделать. Но это для восточного мира. Для западного мира вполне можно вместо того, чтобы усесться на пол, усесться на стул с прямой спинкой, держать спину прямо, потому что если человек будет горбиться или сутулиться, то спустя некоторое время у него начнутся болезненные явления. И надо провести этот эксперимент только когда вы уверены, что вас ничего не отвлекает, ничего не прерывает, и начать расслабляться по максимуму, вот реально по максимуму. Закрыть глаза. Конечно, когда человек закроет глаза при таком состоянии, он увидит какие-то световые пятна, какие-то образы, они будут вспыхивать в мыслях. Через минуту-другую эти образы там будут срастаться еще в какие-то другие образы, будут вытягиваться в такой калейдоскопический ряд картинки внутренние. Да? И по мере того, как вы расслабляетесь, скорость смены образов замедлится, и в конце концов они станут не бежать перед глазами под закрытыми веками, а они станут останавливаться, они станут застревать все сильнее и сильнее, и вполне достаточно по времени, чтобы успеть на них так вот сконцентрироваться. А теперь, допустим, вот просто наведите резкость на эти образы, попытайтесь их сделать главной точкой концентрации. Если в это же самое время в мозг не будут входить какие-то посторонние мысли, наоборот, если даже будут, вот они входят в мозг, надо пытаться мягко их как-то прогнать. И стараться больше не концентрироваться вообще ни на чем. И с удивлением, а удивление это возникает у всех, да, по старой шутке, а что так, можно было? Да, можно. Человек, который учится вот так вот расслабляться по максимуму, он с удивлением наблюдает, что умеет задерживать мысленные образы перед внутренним взором немножко дольше, чем раньше. Не намного дольше, но все же. А потом он увидит, что концентрация эта внутренняя, глубокая, преподносит ему и другие сюрпризы. Там сколько они... Каждый сеанс может длиться, там, я не знаю, по 20-30 минут. И человек убеждается, что внутренние способности возрастают. Действительно ему становится лучше. Просто вот улучшается настроение даже. Концентрация внутренняя тоже как-то работает. Очень не знает, как она точно работает. Поэтому медитация – это долгий процесс. И как бы достигнув этой стадии, уже можно созреть для медитации на основе проговаривания каких-то, ну, будем так говорить, каких-то речевок. Вот то, что мы называем мантрой. И, как правило, это всех пугает, потому что считается, что раз ты произнес слово «мантра», это значит, ты сразу перенесся на восток, куда-то в Индию, а Индия – это не про нас, это идолопоклонство и так далее. Ничего, это культура – это одно, а термины, которые много чего объясняют, это другое. Вот термин под названием «мантра», даже Авари Каплан его употребляет, у нас-то он не несет никакой такой коннотации, понятно, он сам по себе не несет идолопоклоннической коннотации. Он связан с тем, что человек, приучаясь концентрироваться, медленно произносит какую-то, я не знаю, ну, не белеет парус одинокий, хотя можно и белеет парус одинокий, но какую-то такую речевочку, какое-то такое предложение, которое успокаивает его сознание и помогает ему еще больше и больше концентрироваться. Ну, назовем это мантрой просто потому, что никакого другого слова пока что для этого не придумано. Зачем мне нужна эта концентрация? Затем, что еще раз, когда я концентрируюсь телесно, расслабляю себя по максимуму, я повышаю мыслительную активность. Реально мыслительную активность. Учусь наводить внутри себя резкость на какие-то вещи, на какие-то переживания. Вот, например, раз мы говорим про мантру, Раби Нахман из Бреслава, он повторял слова Рибона Шелойла, Господь Вселенной, естественно, на иврите. Можно выбрать любой другой языковой какой-то там образец, да? Некоторые люди считают, что даже фраза «меня зовут так-то», она тоже нормально для «Шма Исраэль», правильно вы пишете, «Шма Исраэль» легче всего. Кстати, «Шма Исраэль» это мы же говорим сейчас про еврейскую медитацию, сейчас Бог даст, перейдем к «Шма Исраэль». И вот надо повторять эту такую речевочку раз за разом, и не будет иметь значения на данном этапе манера, в которой ее повторяет человек. Можно повторять медленно, шепотом, еле-еле, там, шевеля губами. Она действительно должна произноситься медленно, эта фраза, в течение всех 20-30 минут, без перерыва до самого конца. Что чувствует человек после этого? Интересную вещь. Он чувствует после этого, что он одновременно сильно расслаблен и при этом очень бодр. Где-то глубоко внутри себя он очень бодрый. может думать там о чем хочет. И возникают образы при этом, когда мы произносим эту мантру, и как только мысли становятся все более и более спокойными, эти самые мысленные образы, они все более и более явные, и удерживать их можно на более долгое время, и чем дальше, тем больше. Потом образы от беспорядочных начнут становиться, вы не поверите, но поверьте, образы начинают становиться такими вот прямо чарующе прекрасными. Иногда у человека, имеющего опыт в медитации, от таких вещей прямо прерывается дыхание. Почему об этом важно сказать? Потому что эти внутренние образы – это немногие. Немногие из объективных критериев, индикаторов, скажем даже точнее, медитативного состояния. Они будут принимать такую более тонкую форму, более постоянную форму. Созерцание внутреннее – это не единственное, так сказать, не единственное проявление высшего состояния у нас при медитации. Но это такой объективный индикатор, который показывает, что что-то внутри себя, сами с собой, со своими мыслями, сознанием, воображением мы, да, можем делать. Это с этим, да, можно сначала играться, естественно, а потом все более и более серьезно отворять дверь в ту реальность, которую нам наше внутреннее состояние представит. Я просто хочу повторить тем, кто не был на прошлом занятии, что когда пророк получал пророчество, у него никакие облака на небе не раздвигались, не появлялся на небе экран, ангелы не начинали хоровое пение, ничего не было из того, что вот в фильмах иногда показывают на библейскую тематику, чтобы нам было это легче представить. Внешне ничего не происходило. Все происходило у него внутри. Это был именно внутренний опыт. И именно внутри себя он входил в другой мир. Почему он мог это сделать? Да, еще раз, по той же причине, по которой мы утверждаем, что наша душа – часть Всевышнего. Если она часть Всевышнего, то внутри нее мы со Всевышним и общаемся. Ну, это как бы уход вглубь и одновременно поднятие на самый верх. Вещи на самом деле чудесные. Просто мы сейчас существуем, мы живем в такой статике, которой сами привыкли, этой мыслительной, балаганной. Нельзя сконцентрироваться толком ничему, никак и не. В общем, это вот медитация, это вот начало работы с собственными мыслями, собственным сознанием, как положено. Мы говорили, что можно сделать более интенсивными свои переживания прекрасного, если концентрироваться на образах в мысленном взоре. Все это возможно. Есть и феномены, такие специальные медитативные феномены. Их можно пережить, находясь на высоком контролируемом уровне сознания. Постепенно сейчас подложу как раз к еврейской медитации. Этот феномен, один из, например, он носит название, на английском это panoscopic, по-моему, на русском нет эквивалента. Паноскопическое видение. Когда человек смотрит на твердый объект, он способен увидеть только одну его сторону в один момент времени. И так же происходит в мыслях. То есть, когда мы представляем себе нечто, это нечто в нашем представлении выглядит просто с одного бока. Понятно, что как наяву, так и вот в мышлении мы для того, чтобы все остальные стороны объекта разглядеть, вынуждены его что? Поворачивать из стороны в сторону. А в сознании, внутри себя, достигнув определенного уровня, это не сразу происходит, естественно, достигнув определенного уровня, включив вот это паноскопическое видение, можно в один момент увидеть предмет со всех сторон. Предмет со всех сторон, задачу какую-то решить сразу комплексно. Можно, например, глядя на Америку, нарисованную на глобусе, мы же можем увидеть расположенную на другой стороне Азию. На высшем уровне сознания можно. Можно их увидеть вместе, разом, естественно, не на глобусе, как-то иначе. И такой опыт нельзя передать посредством чувств того, кто его ни разу не испытывал. Некоторые, не знаю, современные художники типа Пикассо, кажется, что они это испытали и попытались передать. Но это, конечно, шутка. Это достаточно долгая и большая работа, но она приводит такого рода результатом. Человеческий мозг вообще способен представить себе любой предмет только с одной стороны, потому что мы... Почему? Потому что мы, как правило, именно так на вещи и смотрим, с одной стороны. А смотреть так на вещи – это привычка еще с малолетства. Если мы учимся контролировать мыслительный процесс, можно эту привычку сломать. Представляете, как будет выглядеть мир? Пускай он даже внутренний мир, конечно, не внешний. Как будет выглядеть вот такой мир в сознании, если мы смотрим на вещи комплексно? Фоноскопическое видение – это еще один, это, кстати, только один из примеров. Мы с вами имеем возможность в Танахе прочитать описание подобного видения. Это знаменитое видение пророка, видение пророка Йехезкеля. Пророк Йехезкель говорит, что видел неких ангелов, известных под именем Хайот, причем выглядели они там, это выглядит, когда мы читаем на русском языке, не понимая, о чем речь, это как, я не знаю, мистический триллер какой-то. Он пишет, что выглядели эти создания как четыре лица по четырем сторонам: лицо человека, лицо льва, лицо быка, лицо орла. И причем пророк был под большим впечатлением. От чего? Он сам пишет. Он говорит, что от того, что они не двигались так, как двигаются обычно. Что он хотел этим выразить? Что хотя он и видел этих хайот, этих ангелов, только с одной стороны, и они не двигались, тем не менее он мог увидеть четыре их лика как один. Это нельзя описать тому, кто не испытал. Еще более таким вот, наводящим на правильные размышления является то, что на определенном уровне сознания есть возможность представить мир, выглядящий как больше, как мир, состоящий из более чем трех измерений. Материальный взгляд на это нам такой возможности, конечно, не предоставит. На высших уровнях сознания можно представить его четырехмерным, в некоторых случаях даже еще и пятимерным. Есть мнение, что в известной книге под названием «Сефер Яцера» как раз содержится указание на то, как проводить вот упражнения медитативные, чтобы достичь более широкой визуализации. Другой еще феномен, который может дать о себе знать на высоких уровнях сознания, называется синестезия. Мы с вами привыкли к слову «анестезия», и человек, владеющий приемами анестезии, он уводит человека из мира чувств для того, чтобы подготовить его к операции. А синестезия – это как раз другое. Как бы его объяснить? Органы чувств в человеке, мы знаем, что они четко разделены по сферам действия. Разные части мышления, они, как правило, взаимодействуют с разными чувствами. Одна часть имеет дело со зрением, другая – со слухом. При нормальном состоянии мы с вами не можем видеть звуки или слышать цвета. Да? А до высших состояний сознания барьеры вот эти между чувствами, они существенно тоньше. Зрение ваше можно теперь использовать для восприятия звуков. Можно слышать цвета, можно чувствовать картины, помимо того, что мы на них смотрим. Да, это и есть переживание синестезии, так называемого смешения чувств. Даже при нормальном состоянии, должен сказать, что даже при нормальном состоянии сознания у вас может порой, у нас у всех, порой возникает очень такое стойкое ощущение, что какая-то определенная мелодия или даже просто звук обладает своей текстурой, своим цветом. Почему это происходит? Имеется в виду, что музыка играет, а у нас в голове рисуется представление об этой музыке, как вот о чем-то, что-то мы визуализируем. Почему это происходит? Это же звук. Почему вдруг образы возникают определенные при этом звуки? Это происходит потому, что барьеры между чувствами изначально не очень-то такие твердые, как принято думать. Вот при переходе на высший уровень сознания они становятся, даже то, что произносится, может быть увидено. Да именно так. Вот вы слушаете мелодию, визуально она представляется вам в виде какого-то сложного узора. Не то, чтобы музыка была вот ассоциировалась с узором. Слово «ассоциация» здесь не очень правильное. Она, может быть, эта музыка даже и является этим узором. Это очень странное чувство. И невозможно описать его тому, кто его не испытывал. В Талмуде, например, приводится положение о том, что синестезия, она связана с таким уровнем откровения, который весь народ однажды испытал. И вы наверняка догадались, о чем идет речь. Когда Всевышний давал 10 заповедей, то, как написано в Торе, что люди видели голоса. Это можно прочитать в книге Шмот, в 20 главе, в 18-м пасуке. Люди видели голоса. Древнейший источник, приведенный в Талмуде, сообщает, что они видели то, что при обычном состоянии человек слышит, и слышали то, что при обычном состоянии человек видит. Совершенно явный такой пример синестезии. И это их, сам этот пример весь народ, так сказать, протряс. Люди испугались очень сильно. Не только, кстати, от этого. Кто-то задавал вопрос после того занятия, какая медитативная техника лучше всего учит работать с собственным подсознанием. А, вот да, я не вижу полностью запись, вы там написали про парфюмеров. Совершенно правильно. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Для парфюмеров, для дегустаторов, для людей, чья профессия связана с большими запоминаниями больших кусков текста или нот, музыканты, профессиональные актеры. Это все люди, которые в своей, вот в этих чувствах, они действительно умеют угадывать оттенки и нюансы. Это совершенно непросто. Непросто, и с другой стороны, это внутренняя тренировка. Вы тренируете именно в данном случае свое обоняние, в другом случае свою память и так далее. Это правильно, правильно, это все правильный пример, это внутренняя работа. А по поводу подсознания, я там предположил, это надо еще проверить, что есть такая концентрация, которая дает о себе знать на высших уровнях сознания, это концентрация на том, что, ну, на русском как мы это скажем, на английском это nothingness, концентрация на ничто. Когда мы представим, на ничто. Когда мы пытаемся представить себе то, что не существует, перед нашим внутренним взором обычно чернеет. В некоторых случаях мы представляем себе вакуум, в некоторых случаях межпланетное пространство, но ни про одно, ни про другое нельзя сказать, что это истинное ничто. Ни чернота, ни космос, они не ничто, потому что и чернота, и космос – это две конкретные части объективной реальности. Настоящий nothingness, настоящее ничто – это как отсутствие всего, даже черноты, даже пустого пространства. Видите, даже в теории это звучит так, что невообразимо, как же можно этого достичь. Но если человек хочет узнать, как выглядит nothingness, как выглядит ничто, надо просто сфокусировать внимание на том, что находится позади вашей головы. В некоторых медитативных системах человек фокусирует внимание на том, что внутри головы. В принципе, ничего же нельзя увидеть за своей головой. Но это и означает, что вы видите ничто. Хотите знать, как оно выглядит, сосредоточьте внимание за головой. Ну, короче, разные задачи мы можем поставить. Разные медитативные школы есть. Мы, когда говорим о еврейской медитации, еще раз сейчас вот мы сакцентируем, что нам медитация нужна. И все техники, так сказать, техники не опасные, скажем, на этом этапе, они хороши для того, чтобы мы ощутили влияние духовного. Мы его редко ощущаем, спорадически, я бы даже сказал. Некоторые могут раз или два в году. Именно вот влияние на себя какой-то духовной силы. Зачем ждать, пока ощутишь это в рамках каких-то обстоятельств? Это можно развивать внутри себя. И мышление, когда погружается в духовные переживания, становится совершенно другим. Оно очищается. Дальше мы идем, и уже можем дойти до того, что за этим скрывается. Проникновение в ничто, почему я завел о нем речь? Потому что духовный мир для материального глаза, он как бы и является тем самым ничем. Допустим, если бы сейчас нам дана бы была возможность нашими обычными глазами увидеть то, что происходит в духовном мире. Допустим, это невозможно, но гипотетически. Что бы мы увидели? Ответ очень простой и сразу, который можно дать. Вообще ничего. Вообще ничего. Почему? Потому что с материальным миром духовный никак не связан. Там нет разделения на то, что отличается по объему, по цвету, по запаху, по весу и так далее. И там совершенно другие. Можно даже сказать, что там мы имеем дело там с миром идей. Миром идей. А идея как прекрасна. Скажешь ее оформить, какой вид она имеет. Она существует и одновременно не существует. Сама Ли Каплан с некоторой долей юмора говорит, что я однажды дал ученикам галлюциногены, помогут. Нет, не помогут. Мы говорили об этом в прошлый раз. Галлюциногены не помогают прийти к такому состоянию. Они каким-то образом они наносят изменения человеку. Мы внутри сознания, но, как правило, от этого только хуже, а не лучше. Просто человек понимает, что есть разные измерения у этого мира, когда он такие вот галлюциногены и принимает. Нет, галлюциногены этому не помогают. Но еще раз, по поводу смешного примера. Равари Каплан ученикам говорит, скажите, пожалуйста, где живет уравнение 2 × 2 = 4? Есть во Вселенной какое-то место, какой-то домик, постучавшись в дверь, которого можно зайти в гости к уравнению 2 × 2 = 4. Оно где-то локализовано? Ну, конечно, оно нигде не локализовано. Нет никакого специального места. А нет никакого специального места, одновременно это уравнение присутствует как некая константа, как некоторая. Ну, не надо спешить, называя это уравнение духовным, духовной каким-то жизнью духовной идеи, но тем не менее это пример того, что есть везде и чего нет нигде. В специальном месте его нет. Но оно миром управляет. Духовные идеи еще больше. Их нельзя облечь, ни во что нельзя облечь. Материальным глазом, который привык видеть предметы строго разграниченными, в духовном мире мы бы ничего не увидели. Поэтому глаза закрываются, тренируется взгляд именно не внешний, а внутренний. И вот когда он натренирован, внутри себя вы очень много чего можете разглядеть. Еще раз, совершенствовать чувство прекрасного можно, совершенствовать чувство духовного и т.д., и т.д., и т.п. У пророков это работает, понятно, у мистиков это работает. У пророка как это все происходило? Ну, как это описать? Чувства все были разблокированы. Абсолютно. Все ощущения, как внешние, так и внутренние, были сконцентрированы только на одной задаче. Внешний мир он не чувствовал. Внутри он был сконцентрирован на одной задаче, на переживании божественного. И это действовало поразительно. Человек переживал глубочайшее ощущение близости к Богу. Причем про пророчество известно, что его нельзя было ни с чем спутать. Его нельзя было спутать ни с глубоким сном, ни с каким-то вот с чем-то, что приходит под воздействием галлюциногена, понятно. Но ни глубокий сон, ни там еще какие-то экстатические переживания. Нет. Пророчество, каждый знал, что вот если близость с Богом была, это ощущение этой близости. Это именно пророчество и ничто другое. Пророчество говорило как бы само о себе, что вот я пророчество, а не что-то другое. Понятно, что на определенном... Вот, необходимо здесь и предостеречь, потому что ощущение, к которым человек способен приблизиться на высоких уровнях сознания, настолько прекрасны, что он вполне может не захотеть возвращаться в состояние, в обычное состояние сознания. Действительно, это действительно такое бывает. Душу может увлечь что-то за собой весьма сильно, даже не увлечь, а просто-напросто поглотить. Поэтому перед экспериментами собственного сознания, не связанными с галлюциногенами, понятно, а с серьезными экспериментами, все равно надо быть уверенным, что вернется человек в целости и сохранности. Это очень сильно похоже на полет в самолете. То есть без отрыва от земли нельзя, но отрываясь, нужно знать, как мы приземляемся. Именно по этой причине во многих текстах, темой которых является еврейская медитация, написано, что перед погружением в высшее состояние сознания необходимо обзавестись определенным наставником. Потому что если вы взлетите и не будете знать, как опуститься, не будете хотеть опуститься, тогда сами себя вы не вернете, а наставник вернет. В некоторых текстах сказано, что мистики даже давали специальную клятву вернуться обратно в нормальное состояние сознания в конце своих вот медитативных опытов. То есть если они сами потом не захотят вернуться, связанные клятвы, они должны, вынуждены будут это сделать, вынуждены. И все тексты по еврейской медитации, они уточняют, что до этих занятий надо развить в себе очень сильные внутренние качества. Это чрезвычайно важно, потому что многие состояния сознания, человеку в них можно потерять чувство реальности. И если он сам будет, как человек, вот, достаточно развит, тогда он эту реальность всегда ощутит. Если у него контроль за образами, за действиями своими, за эмоциями своими очень сильно развит, тогда можно надеяться, что его умение себя контролировать, оно останется с ним при его вот чувстве тонкой реальности. И так далее. И так далее, и тому подобное. В этом смысле... Можно даже, наверное, в этом смысле понять народную молву, которая говорит, что человек, который занимается каббалой, сходит с ума. Здесь вовсе не имеется в виду, что он... Здесь вовсе не имеется в виду, скажем, такая теоретическая, академическая каббала. Она, конечно, сложна, как интеллектуальный предмет, но занятия в ее области, они, скажем, не опаснее, чем в областях других. А вот погружение в очень сильные эзотерические формы, весьма опасны. Весьма опасны, особенно если должная подготовка отсутствует. И, по-моему, какой-то такой вот рассказик я приводил тоже, взял я его из книги под названием Inner Space. Там один человек, большой человек, духовный человек, пришел в сообщество тех, кто медитирует, и сказал: примите меня к вам. Ему задали только один вопрос в качестве вступительного экзамена. Его спросили: желания твои похвальны, но скажи нам, пожалуйста, что ты чувствуешь, когда тебя хвалят или когда тебя ругают? Он ответил: Он ответил: ну, мне, конечно, неприятно, когда меня... Мне приятно, когда меня хвалят. Мне не очень приятно, когда меня ругают. Но я никому не мщу и никому не желаю зла. Как только он это сказал, ему сразу ответили: намерения твои, сын мой, чисты, но приходи к нам попозже, пока ты еще не на должном уровне. Занятия эти, скажем, практику эту, надо начинать только тогда, когда ты абсолютно равнодушен, что тебя кто-то хвалит или кто-то, или если тебя кто-то ругает. А что значит абсолютно равнодушен, если кто-то ругает? Это значит, человек должен был приступать к медитации тогда, когда абсолютно не чувствовал собственного эго. Вы можете себе такое представить? Мы сейчас только и живем, можно сказать, под воздействием своих эгоистических каких-то намерений. А это надо было вообще не чувствовать своего эго. Только, и это, мало того, это только начало. Что уж говорить о середине процесса или даже его блистательном, так сказать, развитии. Нет, это сейчас не про нас. И понятно, почему это наука, наука Каббала. Это, не дай бог даже это сочетание не произносить, потому что это не наука, я именно фигурально выражаюсь, а не так, как это пытаются представить определенные, значит, практики сегодняшнего дня. Нет, нет, нет. И именно в значении, вот если заниматься этим по науке, правильно заниматься этим, надо работать над своими качествами так, как мы, к сожалению, сейчас не можем работать. А в древние времена именно такая работа и проводилась. И, конечно, она была не для толпы, потому что толпа, мало того, что толпа никогда не знает истины, толпа еще не может все эти тонкие материи на себя примерить. Еврейская медитация, когда мы говорим именно про еврейские медитации, существуют многочисленные свидетельства, что медитация была очень в свое время в еврейском народе распространена. И в текстах она встречается, и в текстах совсем недавнего времени. Единственная причина, почему эта медитация не получает известность, словарный запас, вот тот же самый словарный запас, большей частью потерян, особенно в течение 20 века, когда еще за иудаизм взялось просвещение, тогда цель просвещения была вознести интеллектуальный уровень иудаизма, да, и, к сожалению, это вознесение происходило за счет сбрасывания со счетов других еврейских ценностей. И, конечно, еврейский мистицизм, то, о чем мы сейчас говорим, он первым остался за бортом. И все связанное с ним стало восприниматься как суеверие, как оккультизм, как тема, которая недостойна серьезного изучения. И даже каббала, которая вот содержит в себе мистицизм, то, что называется par excellence, она перестала восприниматься как что-то такое сложное и глубокое, как предмет интеллектуальных изысканий. Сейчас вернулся интерес к ней. Я вам скажу, что где-то, ну не знаю, если исторически, даже книги, которые были опубликованы в году, наверное, 1840-м, 50-м, там медитация удивительным образом не упоминалась даже поверхностно. Были забыты многие ключевые слова и так далее. Есть, конечно, литература более раннего периода. Там эти отсылки даются в избытке на такой, на внутренний опыт. Это верно даже по отношению к Торе. Так что, если мы говорим о еврейской медитации, есть термины, есть техники, и есть определенные слова и словосочетания, которые в Танахе указывают на то, что речь идет именно о медитативном опыте, а не о каком-то другом. В древности, например, еще раз говорю, перед тем, как порекомендовать к поступлению в такую школу, необходимо было удостовериться, что человек развит очень сильно духовно и абсолютно может контролировать свои чувства и эмоции. Кроме того, надо понимать, и это по сей день актуально, все, что связано с Торой и так, и с Торой, и с заповедями, это же даже в медитативных пророческих школах древнего времени все эти вещи были предметами основными. Основными. То есть они учили Тору, как и мы учим Тору, просто на другом уровне, и требовали от человека такого самоконтроля, какого не каждый может достичь в принципе. Вот пример я вам привел. И, кстати, древнее идолопоклонство тоже не оставалось в стороне, в то время как еврейские школы медитации требовали от участников своих обширной подготовки, как я говорю, долгого обучения, идолопоклонник откроет какую-то свою школу по оккультизму, по мистицизму, и он приглашает туда всех. Приходите все, мы вам подарим незабываемый опыт. А всегда же лестно всегда ощущать, что ты соприкасаешься с чем-то таким трансцендентным, что не требует от тебя вообще никаких, в кавычках, энергозатрат. Не привязывает, тем более не привязывает тебя ни к Торе, ни к иудаизму. Дверь открыта, заходишь, тебя приглашают летать, сразу летать в высших сферах. И понятно, я не просто так об этом говорю. Такая вот та ситуация, она очень сильно похожа на ситуацию сегодняшнего дня, когда легче, ребята, легче примкнуть к какой-нибудь группе по медитации с Востока, чем к строгому иудаизму, который требует от тебя, вот поди чего, поди еще справься с этим. Но это все оправдано. Это все оправдано с точки зрения иудаизма, конечно. Любой человек, который хотя бы раз в жизни, это говорят практики, потратившие много времени на то, что мы обсуждаем, любой человек, который хотя бы раз в жизни действительно испытал вкус трансцендентного, не ирзац, не фальшивку какую-то, понятно, да? Вкус этот наверняка показался бы сладчайшим. То есть вот приносящим больше удовольствия, чем, может быть, даже какие-то физические проявления любви. Для многих людей это был опыт, после которого для них уже не существовало иного соблазна, не хотелось заниматься ничем иным. Талмуд не зря говорит именно о соблазне идолопоклонства. Потому что на чем был основан соблазн? Волшебные же переживания, которые несет людям духовный опыт. И если человек не сумел тогда, например, почерпнуть этот опыт из еврейских источников, вполне он мог захотеть начать искать этот опыт в обрядах, в церемониях идолопоклонников. И пока евреи обитали на своей земле, они держали ситуацию более-менее под контролем. Искушение заняться идолопоклонством всегда было, да, об этом мы читаем, могло быть достаточно сильным, но мистические школы, пророческие школы были сильны, умели объединять людей, предохраняли, этот опыт предохраняет ассимиляции в частности. Даже если какие-то отдельные личности или группы от веры отходили, они всегда попадали в конец стада. И так или иначе, весь период, я должен сказать, что весь период первого храма центральную роль в иудаизме играло именно умение приобщиться к правильному духовному опыту. Через медитацию, мистицизм. Духовными лидерами были пророки, а не политические лидеры. Люди максимального духовного развития и т.д. и т.п. Теперь, изгнание изменило все. Евреи оказались разбросаны по миру. Стало очевидным, что если продолжать нести такой в массы пророческий мистицизм, то это тот самый соблазн, который подтолкнет к идолопоклонству, а Торы оттолкнет. Больше захотят ехать в Индию, чем Тору открывать. И изолированные группы евреев, скорее изолированные из-за изгнания, естественно. Они будут, скорее всего, хотеть и готовы молиться с помощью учителей, которые лживые учителя, приобретать фальшивый опыт, а не настоящий. Поэтому вот определенные формы даже духовных упражнений были закрыты, были скрыты от масс. И впоследствии как раз составили один из разделов тайного учения. Почему тайного? Нет, не в том дело, что оно тайное, что никто в него не проникнет. Но дело в том, что теперь толпа это не поймет. Теперь только самые квалифицированные, в кавычках, имеют возможность с секретами пророческой медитации хоть как-то соприкасаться. Одним из последних таких великих пророков был наш знаменитый Йехезкель, пророк Йехезкель. Он жил в Вавилонии сразу после начала изгнания. И первая часть его книги, сейчас же все открыто, пожалуйста, переведено, можно прочитать на русском языке с комментариями. Первая часть книги Йехезкеля самая таинственная из всех частей Священного Писания. Что он там описывает в этой части? Он описывает свое видение ангелов и божественного трона. Причем, что необычно, описывает это в подробностях. В согласии с одной из традиций, в этом его видении содержатся ключи к пророческой медитации. Если их правильно понять, то самим этим пророчеством можно будет воспользоваться, пророчеством Йехезкеля можно будет воспользоваться для достижения пророчества. Изучение этого отрывка, и сам этот отрывок, естественно, он в еврейском мире известен как «Деяние колесницы», «Маасе Меркава», потому что Йехезкель увидел это как колесницу. Все необходимые методы здесь собраны, как говорят знающие люди, но если не иметь ключей, это, кстати, относится не только к пророчеству Иезекииля, ко многим другим книгам по КБ, если не иметь ключей, понять их не может никто. Прочитать – да, но понять – нет. Иногда эти вещи даже звучат очень поэтично, но если ты нет у тебя ключа к шифру, все, это потеряно. Так было до восстановления второго храма. В период восстановления второго храма уже ясно люди осознавали, еврейские лидеры ясно осознавали, насколько медитация может быть опасна, если она станет доступна массам. И уже другие ограничения на это ввели. Во-первых, причин тому было несколько. Во-первых, евреи диаспоры, которые часто лишены правильных учителей и наставников, они вполне могут, изучая эти вещи, извратить их или повлиять на себя отрицательно с их помощью. Это может привести к расколу в иудаизме. Внутри него могут образоваться какие-то соперничающие друг с другом секты. Вообще образуются, могут даже образоваться несколько чуждых иудаизму религий. Результатом всего этого процесса может быть вообще разобщение в еврейском народе. Это очень страшно, потому что разобщение в еврейском народе Всевышний не терпит. Он один, и евреи должны быть одни. Если евреи не одни, а их внутри евреев много, это ой-ой-ой, что происходит. Я так со смешком это говорю, но речь идет, поверьте, о вещах очень печальных, очень тяжелых. Это во-первых. Во-вторых, раньше, наверное, говорил тоже, что еврейская медитация – это очень сложный предмет. Он требует очень многих лет подготовки. Если сделать ее составной частью иудаизма, есть опасение, что евреи, когда они встретятся с какими-то естественными трудностями, естественно, наша жизнь полна таких трудностей, они отчаются достичь каких-то ощутимых результатов. Они духом падут, они будут не в силах, там, я не знаю, совладать с искушением, они будут пытаться практиковать какие-то нееврейские формы медитации. Всем нам, людям, хочется, что если речь идет о чем-то прекрасном, пусть это прекрасно настанет сразу. Вот есть, был такой лозунг, сейчас он есть, «Шалом Ахшав», «Мир сейчас». Что, какое слово в этом лозунге более важно? «Шалом» или «Ахшав»? «Ахшав», «Шалом» – это хорошо, но пусть бы он, если он будет, если он где-то далеко за горами, за лесами, долго его ждать? Нет, мы не готовы. Пусть он будет «Ахшав». И всегда, когда речь идет о чем-то возвышенном, прекрасном, пусть это случится сейчас, вот пусть сказка реализуется прямо сейчас. Нет, 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 нет и нет. Это долгие годы. И не хочется об этом думать. Про долгие годы не хочется думать. Хочется, чтобы как скорее. Вот. И в свою очередь, если практиковать путь под названием «как скорее», это приведет и к ассимиляции, и к идолопоклонству. Кстати, мы знаем, что идолопоклонство это было, оно было немалой проблемой уже даже во времена первого храма, когда все евреи жили у себя на родине. Что же можно говорить, рассуждая там про диаспору? Это только еще большая опасность, еще больше идолопоклонства. И исходя из всех этих причин, еврейскими мужами, седобородыми обсуждался в свое время вопрос, что получится, если масса людей будут посвящены в эти секреты, в секреты работы с сознанием на высшем уровне. Насколько велика опасность вообще посвящать их в этих секреты. В результате решения вопроса в пользу сокрытия от масс людей всех этих тайн был этот вопрос решен. Может быть, какой-то ощутимой части духовной жизни нация тогда лишилась, но она выжила в целом. И тайная доктрина, она тоже никуда не пропала. Просто обучали ей отдельных людей. Великое собрание наше знаменитое, да, наше великое собрание, которое представлено было ведущими лидерами народа в период восстановления второго храма, оно постановило как? Давайте, вот сейчас пришло время цитат. «Деянию колесницы можно обучать только одного единовременно, и этот один должен быть мудр и понимать все, опираясь на собственные знания». То есть даже не в хевруте в обычном смысле, не в хевруте в обычном, как мы понимаем сейчас, изучение устной Торы, когда двое сидят напротив, обсуждают один предмет, одну тему. Это тоже немножко похоже на хевруту, но это такая хеврута, когда один все-таки человек этим вещам учится, ему даются определенные намеки на определенные вещи, и потом уже как клубок у себя в голове он разматывает эти намеки сам. Люди Великого Собрания осознавали, что массе народу тоже необходимо что-то дать. Медитативная практика должна как-нибудь соприкасаться с тем, что люди практикуют постоянно. пусть лучше эта практика будет иметь структуру, пусть она не будет бесформенной. И как бы вы думали, куда была эта практика внедрена? Она была составлена мудрецами Великого Собрания и стала называться Амида, молитва, произносимая стоя. В ней мы знаем 18 разделов, 19-й был добавлен потом, но слова из этих разделов надо как произносить? Как мы знаем, читается Амида тихо, стоя прямо, три раза в день. На сегодняшний день, конечно, Амида это все-таки больше молитва, чем медитация, но в самых древних источниках, как ни странно, или это не странно, она упоминается именно как медитация. Талмуд, Талмуд так и пишет, что изначально цель при составлении Амиды, она была именно в этом. Шепотом, специальные поклоны в специальных местах. И, кстати, этим объясняется, почему Амида должна произноситься три раза в день. Люди подчас жалуются, что произносить молитву три раза в день – это дело весьма что утомительное и не вдохновляющее, в принципе, человека. Кажется, что это как панамать пришел, отбарабанил от сих до сих. Но для человека, знакомого с предметом, с тем, что называется медитация, пускай даже на основе мантры, как бы это сейчас ни звучало, истина состоит как раз в обратном. Все типы медитации, все упражнения подразумевают повторное возвращение к одному и тому же. Другое дело просто, что ты приступаешь к молитве каждый раз неподготовленным. Это отдельная песня. А ты приступи к подготовленным. И еще раз, это все типы медитации такие. Ты тоже, когда медитируешь по 20-30 минут отдельно, ты же ставишь себе стул с этой прямой спинкой, садишься и 20-30 минут расслабляешься. Это одинаковое расслабление каждый день. А тут, пускай даже не совсем расслабление, но само возвращение к одному и тому же тоже имеет смысл. Данная вот, определенная фраза из Амиды или определенное слово повторяются в течение многих недель, месяцев, много лет, да до конца жизни мы их произносим так вот, повторяя. При составлении Амиды подразумевалось, что ее надо, действительно, сразу подразумевалось, что надо ее произносить три раза в день с детского возраста в течение всей жизни. И можно на нее смотреть как на одну такую долгую, ну, мантру. Я однажды попал в миньян недалеко от Стены Плача. Мне потом сказали, что я не знаю, находясь внутри этого миньяна, они приступили к чтению Амиды. Вы знаете, сколько она длилась у них, эта Амида? Час. Я думаю, что происходит? Я этот час весь извелся. Потом мне сказали, что я попал вот в такой, как бы, говоря простыми словами, в миньян каббалистов. Я извелся, я не знал, что думать. Я прочитал свою Амиду за каких-то там, не знаю, 7-8 минут. Сейчас я заставляю себя читать ее медленно. Чем медленнее, тем лучше. Неважно, какой миньян и так далее. Но, представляете, час они читали Амиду, концентрируясь буквально на каждом слое. Эффект она имеет. Она имеет именно медитативный эффект в таком ключе. Меняет в человеке сознание, возносит его к другим уровням. Существует целая литература, кстати, на тему того, как можно задействовать Амиду таким образом. Но, что еще более важно, мы располагаем древними свидетельствами о том, что Амиду изначально использовали именно так. Вот, а потом, со времени составления Талмуда и дальше в средние века, был написан ряд трудов на тему еврейской медитации. В принципе, в этих трудах можно отыскать все методы, которые связаны с медитацией традиционной, классической, и также те методы, которые не отыскают нигде. Если уж на то пошло, если сравнивать еврейскую и нееврейскую медитацию, можно сказать так, что в мировой тренд, вот мировая медитация, это одно. А еврейская среди, даже в этом мировом тренде, это одна из самых предпочитаемых систем. Действительно, одна из самых предпочитаемых систем. Но поскольку времени у нас остается уже мало, давайте я перепрыгну через именно исторические источники о том, как в хасидских общинах это развивалось. И именно сконцентрируемся быстренько на терминах. Самое употребляемое такое слово медитации, это в иудаике специально уточняется, это слово кавана. Переводится это слово как концентрация или как посвящение в особенное чувство, intention на английском, intention также на русском мы говорим. Контекст обычно такой. Богу надо служить с каваной. Или когда я делаю что-то, например, заповеданное, я сохраняю внутри себя кавану, то есть концентрацию на этом действии, как на действии заповеданном. С этим чувством надо работать, надо учить себя правильно сконцентрироваться. В сочетании с молитвой кавана, мы знаем, мы используем этот термин, в сочетании с другим служением. Или, например, то есть это слово ассоциируется с погруженностью в требуемые действия. Это один термин. Другой термин, не менее важный, называется идбоненут. Идбоненут, буквальный перевод, это самосознание. Означает он немножко другой тип работы с сознанием. Сейчас вам быстренько опишу, какой, как это можно описать. Обычно мы взираем на вещи беспристрастно и объективно. Ну, скажем, обычный древесный листочек я вот сейчас возьму, я могу кинуть на него взгляд, даже осмотреть его на близком расстоянии, на очень близком, но это на меня не произведет никакого особенного эффекта. Гуляем мы по лесу, берем листочек, обнюхиваем, кидаем, ах, как красиво, осенний лес. А я как личность не изменился. Понюхал листочек и выкинул. Каким был до взгляда на этот листочек, таким и остался после того, как взглянул. Состояние сознания ничуть не изменилось. Промышление, можно сказать, то же самое, тоже не изменилось. Каким был, таким и осталось. Листочек тут ни при чем. Я с тем же эффектом могу смотреть так на что угодно. А есть возможность смотреть на этот листочек с целью достичь более высокого состояния сознания. И даже с целью, даже чтобы глубже взглянуть, познать самого себя. Речь идет о том, что я листочек использую не просто как листочек, а в качестве того, что называется на иврите идбоненут, в самопогружение. Что это за метод? Он использовался в качестве метода для проникновения в тайны творения, об этом говорит и Рамбам. И посредством этого метода можно достичь великой любви к Богу. Я просто лучше осознаю различные аспекты божественного творения. Почему? Потому что я себя ощущаю его частью, частью мира. Я вижу мир с позиции личного понимания, это одно. А вот то, что я сейчас часть этого мира, и личность моя отходит на второй, на третий план, это совершенно другое. Наверное, ну какой пример приведем? Наверное, каждому из нас выпадал случай оказываться ночью в, там, не знаю, в поле и так далее, видеть звезды над собой, естественно. Для некоторых людей такое переживание в некотором роде сравнимо с религиозным опытом. Что я чувствую в этот момент часто? Что меня нет, а есть только вот это громадное звездное небо, и, боже мой, как оно красиво. Это начало пути к тому уровню, о котором мы сейчас говорим. Идбоненут. Меня нет, я устраняюсь, я часть всего творения. Вот я в этом бесконечном пространстве Вселенной, я часть бесконечного пространства Вселенной. Моих переживаний нет. Как правило, это прекрасное переживание, если человеку удается дойти до уровня, при котором он чувствует себя частью всего. Это первый шаг. Следующий шаг – это будет попытка зайти за материальное, взглянуть на то, что это бесконечная Вселенная со всем ее бесконечным числом звезд и галактик, она вся сотворена Богом, и мы вживаемся в этот факт, что одно бесконечное существо сотворило все на этом свете, что оно определяет любой порядок любого действия на этом свете. Насколько же это существо должно отличаться от нас, и все равно мы чувствуем близость к нему, а оно чувствует близость к нам. Каждый шаг в этом процессе – это все больше идбоненут, больше. То есть постепенное понимание себя как части бесконечного творения. Это говорят, что это прекрасное ощущение дает. Но опять-таки описывать эти ощущения, когда остается у нас одна минута – это я просто говорю, что означает сам термин. И в фокусе этого идбоненута может оказаться любой предмет. Листик, камень, цветок, идея. Да? Вы просто позволяете этому чему-то беспрепятственно сферу вашего мышления заполнять. Другое ключевое слово. Тоже узловой аспект медитации. Идбодедут. Это термин не идбоненут, а идбодедут. Это термин особенный, известный по очень древним текстам, где-то 10-е столетие, наверное. И буквальный перевод этого слова – самоизоляция. Но именно потому, что это слово обычно переводили как уединение или просто изоляция, на него изучающий мистицизм обращали внимание мало. А между тем, идбудедут, он относится к медитации напрямую. Правильная расшифровка этого термина, она содержится в трудах сына Рамбама, раби Авраама. Он пишет, что есть два типа изоляции, внешняя и внутренняя. Внешняя подразумевает, что человек остается один физически, то есть отправляется в поле, в лес, в пещеру, куда угодно, только подальше от людей. Вспоминайте Моше Рабейну, который пас, и про отцов наших, которые пасли стада. Они были пастухами, пасли стада, но они были далеко от людей. Это не просто так. И это только первый уровень, потому что внешняя самоизоляция является дверью для внутренней. Моше испытал видение горящего куста, у горы Хорев, когда там не было никого, когда другие пастухи были далеко. А внутренняя самоизоляция подразумевает изоляцию собственных мыслей от проникновения в них любого постороннего ощущения. В принципе, это сближает еврейскую медитацию с остальными. Весь вопрос в цели. Вот в еврейской медитации такая внутренняя самоизоляция, это направлено только на восприятие Бога. Мы и в нееврейских книгах о ней читаем, да. Но там это состояние представлено как обычное медитативное, а идбудуду – термин еврейский, в принципе. И он означает любую медитативную практику, с помощью которой себя человек правильно внутренне мобилизует. Обычно при таком состоянии вещей что происходит? Человек существует отдельно, мышление существует отдельно. Никакое новое ощущение, никакая посторонняя мысль его не потревожит. И так далее. А дальше уже, поскольку время нас поджало, дальше уже мы говорим о медитации на основе, даже на основе мантры, как таковой, просто мантра здесь служит не какой-то индийское там словосочетание, или взято еще из какой-то другой языковой культурной среды, а совершенно наши еврейские словосочетания. Или если мы говорим о медитации на основе, как мы ее назовем, на основе созерцания, это другой тип медитации, тоже относится к разряду простых, когда мы концентрируемся перед горящей свечой, сидя спокойно на своем месте и так далее. Или если мы с вами говорим о медитации на визуализация чего-либо внутри себя. Это все на самом деле еврейские практики. Еврейские практики. Про Амиду мы сказали, Шма Исраэль тоже не такая простая молитва, если навести на нее такой медитативный фокус. В Шма Исраэль тоже есть и слова, и словосочетания, которые мобилизуют внутреннее духовное состояние человека. Я уже молчу о том, что эта молитва призвана помогать борьбе с силами зла. При правильной концентрации. Дальше наша еврейская медитация может быть рассмотрена на основе благословений, которые мы произносим каждый день, и кстати, благословений перед едой. Дальше мы вообще на всю нашу молитву, не только на виду, можем навести медитативный такой вот, рассматривать ее как медитативную основу, что Рав Ари Каплан, кстати, и делает. Медитативные аспекты существуют даже во взаимодействии мужа и жены внутри семьи. Потому что муж представляет себя определенные силы, и жена определенная. На разных путях познавать Всевышнего – это тоже тип еврейской медитации. И т.д., и т.д., и т.п. Но я просто еще раз хочу вас отослать к этому. Если вы читаете по-английски, будет очень хорошо. То, что называется Jewish Meditation, Meditation and Kabbalah, Meditation and the Bible, трилогия знаменитая Рава Ария Каплана. А мы должны знать, что действительно, я повторю то, что сказал вначале, у нас нет других путей связи с Богом, чем путь работы с собственным сознанием. Подчеркиваю, правильный путь. Дай Бог, чтобы у нас получилось стоять на этом пути и двигаться в правильном направлении хотя бы отчасти.